Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Христос воскресе! Дорогие радиослушатели, я с радостью приветствую сегодня гостей в студии. С нами диакон Илья Маслов, старший аналитик аналитического центра святителя Василия Великого, а также Илья Сергеевич Вьюрко, старший преподаватель философского факультета Московского государственного университета и старший преподаватель богословского факультета православного Свято-Тихоновского богословского университета. Тема, которая нас сегодня собрала для этой беседы, на мой взгляд, очень значимая, и чем дальше мы уходим от этого события, тем больше значимости она, на мой взгляд, приобретает. Мы говорим о десятилетии возобновления канонического общения русской зарубежной церкви с матерью церковью, или, как это еще говорили, воссоединение церкви. 10 лет назад действительно состоялось это эпохальное и очень замечательное событие, которое позволило преодолеть вот это некое средостение прошедшего непонимания, может быть, каких-то необъясненных ситуаций. Но вопросы остаются и сегодня, отец Илья, и вопросы очень серьезные. Мы знаем, что после объединения русской церкви возникли так называемые самопровозглашенные какие-то и автокефалии, как их только не называют, и группы церковные, которые захотели остаться автономными церковными организациями и ни в коем случае не примыкать к так называемому Московскому патриархату. Но мы будем говорить, конечно, прежде всего о положительных плодах и о том, чего давно чаяло сердце каждого православного человека. Теперь у нас нет разделения на зарубежные и наши российские приходы православные. Это очень отрадно. Я вспоминаю этот день, действительно, богослужение в храме Христа Спасителя, преснопамятный святейший патриарх Алексей II, проникновенное пение хора и предстоятель зарубежной церкви митрополит Лавр. Наши предстоятели отошли в мир иной, но они совершили вот это вот знаменательное воссоединение, о котором мы так долго молились. Какие проблемы и какие вопросы ставит перед нами это объединение, наверное, мы сегодня поговорим более детально, чем мы можем помянуть вот это событие.
Да, вы действительно сейчас совершенно справедливо сказали о том, что объединение двух частей русской церкви, оно внесло определенные вопросы и проблемы с первых же дней объединения. Кстати, я отмечу, что сами представители русской зарубежной церкви сейчас, когда вот об этом говорят, они всегда подчеркивают, что у них не было никогда разделения, что ведь на самом деле по факту это было временное управление, еще указ, известный указ патриарха Тихона Исповедника о создании временного церковного управления на тех территориях, которые временно не могут связаться с центром в Москве. Конечно же, за десятилетия разделения накапливалось очень много отчуждения и, скажем так, исторического мусора, который заслонял вот это главное, то, что вообще-то это все одна единая русская православная церковь. Это, конечно же, сложное отношение к советской истории, да. Мы можем честно сказать, что представители русской зарубежной церкви иначе смотрели, очень критично смотрели на советскую действительность. Такой ярко выраженный антисоветизм присутствовал. Мы не можем замалчивать те страницы в истории зарубежной церкви, когда отдельные архипастыри приветствовали во время Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, приветствовали нацистский режим. Есть этому документальное подтверждение. И в то же время такие святители, как новопрославленный святитель Серафим, они молились за Отечество, молились за победу русского оружия и, в конце концов, вернулись после войны в единство с Московской патриархией.
Отец Ильин, ведь главная причина разделения все-таки это, наверное, прецедент с декларацией митрополита Сергия
Страницкого. Да, да. И, безусловно, сегодня это тоже вопрос до конца не преодоленный и не решенный, потому что зарубежная церковь, она сохранила все-таки в себе вот этот вот дух нонконформизма, несоглашательства во всем с властью. Это как бы была вот их определенная такая вот мировоззренческая установка внутренняя. А церковь в Отечестве, она была поставлена в другие условия, вынуждена была порой идти на какие-то компромиссы с безбожной властью, которые помогали ей, конечно, выжить, но, с другой стороны, конечно, спустя многие десятилетия вот это вот такое молчание, привычка молчать перед властью, она сохранилась в этом плане. Нам сегодня есть что впитать вот в этом плане с такого свободно-церковного духа, свободного именно в том, чтобы свидетельствовать. Свободно свидетельствовать о вере, не боясь того, что тебе укажут власть имущие на то, что лучше бы ты вот молчал. И, безусловно, сегодня, конечно же, проблема, которую я вижу, вот нерешенная после воссоединения, это проблема, связанная с экуменизмом. Потому что мы знаем, что русская зарубежная церковь, она всегда отличалась таким своим антиэкуменическим характером. Мы знаем известных представителей, иерархов, святителей из РПЦЗ, как владыка Серафим, которые обличали экуменизм, знаменитый его доклад на всеправославном совещании в 1948 году об экуменизме. И вот мы объединились. Мы объединились, и вот вопрос, ведь все-таки у нас, к сожалению, в церкви, в Отечестве сохраняется вот эта вот, скажем так, тенденция, такая церковно-политическое и богословское, к сожалению, продолжать это уже давно устаревшее, давно уже для православных людей понятное гибельное дело экуменического соглашательства, экуменического диалога и прочее, прочее, прочее.
Но в те годы это было необходимо, как нам объясняют церковные историки того периода, чтобы церкви выжить как организм. Сегодня какова необходимость в том, чтобы нам, например, необходимо было оставаться в рядах Всемирного Совета Церквей?
Я считаю, например, что уже столько написано и сказано, что это настолько отжившая организация. Членство в этой организации, кроме смущения умов внутри самой православной церкви, ничего больше не приносит. То есть объяснить за долгие десятилетия, зачем мы там, ну, можно было объяснять там в советское время, что нам надо было, так сказать, преодолеть железный занавес, выйти, так сказать, на мировую площадку там и так далее. Но сегодня-то что?
Ну, чтобы нас элементарно не задушили,
да,
а помнили, что церковь есть, да, как институт.
Сегодня эти вопросы отпали. Сегодня членство во Всемирном Совете Церквей, где представлены уже те, скажем так, сообщества, которые с трудом можно назвать даже христианскими, как можно именовать христианскими даже те классические сообщества, раньше классические, где теперь венчают представители нетрадиционной ориентации, где так называемое женское священство, и как бы быть вместе с ними, это уже, ну, вопрос просто верности Христу и Евангелию.
Отец Илья, ну, должен кто-то поставить этот вопрос, что называется, ребром, потому что смотрите, как лукав все-таки век, как опасно мы ходим, перефразируя апостола. Тогда это была безбожная власть, перед которой необходимо было оправдаться вот этим экуменизмом. Сегодня нам уже говорят, что необходимо объединяться христианам, и не только христианам, но и всем, так сказать, людям верующим, в скобках оставим в кого и во что, для того, чтобы противостоять, скажем, международному терроризму или же отстаивать общие ценности, общечеловеческие. И это действительно угроза, вот этот ИГИЛ, который возник ниоткуда. А мы, объединившись, решим некие проблемы, так сказать, связанные с какими-то действительно общечеловеческими ценностями. Ведь сегодня, когда привозят мощи святителя Николая из Бари, нам опять говорят, что мы обязаны быть вместе. И папа Франциск, насколько я знаю, уже направил послание некое, в котором он выражает, так сказать, удовлетворение тем, что, наконец, русская церковь развернулась лицом к своим братьям. Он же прямо уже пишет об этом.
Вы знаете, по поводу противостояния угрозе от терроризма, все-таки я убежден, что настоящее противостояние угрозе заключается в героях российской армии, которые сражаются на, так сказать, фронтах и в Сирии, и в других местах, где эта угроза имеется, вот, а отнюдь не от каких-то неопределенных таких вот заявлений, потому что все эти заявления, ну, будем честными перед самими собой, это просто набор дипломатических фраз, которые на самом деле реально не влияют на мировую политику. А вот на что они влияют? Они влияют на размывание сознания, аутентичности единства православной церкви. И как раз сегодняшний, вот мы вспоминаем юбилей объединения с зарубежной церковью, как раз именно вот в этом объединении, в наследии русской зарубежной церкви, мы сегодня можем черпать вот это четкое, ясное видение того, с кем нам быть. Нам нужно объединяться в православном мире. У нас полно разделений внутри православия, внутри православных церквей. У нас очень велика опасность расколов, но именно сегодня почему-то уделяется внимание больше кому угодно, там, различным протестантам, католической церкви, различным псевдохристианским сообществам, им проявление уважения, любви и прочего, а нашим братьям по вере, нашим православным, почему-то предлагается лишь вот верить этим совершенно неопределенным словам о мире и братстве, о том, что, так сказать, предательством христианской истины мы можем обеспечить себе мир. Это совершенно не так.
Знаете, у меня какое двоякое впечатление, вот такое подспудное, я скажу откровенно, что когда церковь во время богоборческого режима все-таки следовала вот этому течению экуменизма, и уже будучи вовлеченной во все эти собрания, мероприятия, конференции, ведь стоит только открыть подшивку журнала Московской патриархии тех лет 70-х, 80-х годов, мы увидим, что определенное количество процентов каждого номера было заполнено именно фотосессией, с того или иного экуменического совещания отчетами и так далее, что, в принципе, не должно было входить в повестку дня журнала. А тогда это было необходимо. Но тогда вот такое ощущение, может быть, вот, Илья Сергеевич, вы опровергнете, церковь была внутри все равно более православной и более свободной, потому что она отдавала некое Кесарево Кесарю, и уже в остальном богословские статьи, в частности, были очень неплохие в том же ЖМП, а служение там, патриарха, служение на епархиях, архиереев, какие-то, может быть, агиографические заметки. То есть было что почитать в этом журнале на самом деле. А сегодня ситуация вроде бы изменилась коренным образом. Мы меньше говорим, и вообще практически, я уже не знаю, когда мы участвовали в последний раз в этих мероприятиях, хотя мы остаемся членами ВСЦ, и репортажей таких нет практически. Но, если вдуматься, мы больше как некой витриной являемся церковной жизни. Может быть, я неправильно выразился, но вы, наверное, поняли. Вот эта внутренняя какая-то такая цельность, она была тогда более ярко выраженной.
Вы знаете, эта внутренняя цельность, мне кажется, создавалась во многом самими гонениями на церковь. Потому что в церкви всегда есть верные, всегда есть те, кто старается нести свой крест, как это заповедал Господь. И всегда есть оступающиеся, это естественно. Но есть ситуации, которые выявляют, как говорит Симеон Богоприимец, да откроются помышления многих сердец. И когда начинаются какие-то гонения, когда церковь становится в положении того, кого загоняют в подполье, то тут, конечно, открывается больше подлинности. Хотя в то же время мы ни в коем случае не должны обольщаться и насчет того периода тоже. На этих экуменических встречах иногда звучали такие фразы, и они попадали в документы официальные, которые сейчас вызвали бы, может быть, просто благодаря большей распространенности информации, значительно большие всплески негодования среди верующих людей, даже вот таких теплохладных, которыми, казалось бы, они сейчас являются. Ну, не только какого-то зарубежного инославного епископа, но и Далай-ламу могли назвать возлюбленным братом на уровне патриарха или другого архиерея в те годы. Это, во-первых. Второе мое соображение заключается в том, что вот этот тезис, что якобы церковь участвовала во Всемирном Совете Церквей для того, чтобы сохраниться в годы советской власти, он мне представляется очень лукавым и двусмысленным. Советское государство никаких контактов помимо себя у такой организации, как церковь, если даже у частных лиц оно не терпело этих контактов, оно, конечно, бы не потерпело. Значит, участие церкви вот в этих вот сомнительных мероприятиях говорит о наличии в самой структуре советских организаций, курировавших церковь, определенных сил, которые были сторонниками такого участия. И, видимо, эти силы сохраняются как в государстве, так и в церкви.
То есть сознательно эти силы ведут церковь к некоему расколу, по сути, идеологическому?
Может быть, их цель заключалась не в этом. Может быть, эти силы, например, были сторонниками сближения с Западом, к примеру. Потому что нам известно, что в аппарате советской власти такие силы были, и более того, что в итоге они одержали верх. Да? И я думаю, что они были там всегда.
А существуют ли какие-то исследования на эту тему? Это ведь очень интересная и благодатная почва для подобных работ.
Не знаю, я не встречал, но когда сам я занимался проблематикой истории экуменизма, в том числе отслеживая документы, начиная еще с военных лет, то я просто путем наблюдения за динамикой этих документов заметил, во-первых, две линии. Был, так сказать, сталинский экуменизм, нацеленный на предотвращение ядерной войны, и он заключал в себе минимум или вообще ноль догматических уступок. Это было чисто политическое взаимодействие. И с каких-то лет он начинает заменяться экуменизмом, так сказать, типа Всемирного Совета Церквей, который был, это сама организация была создана при участии госсекретаря США, когда она основывалась, она была создана при его участии. И постепенно вот эта активность церкви, связанная с ее миротворческой деятельностью, она начинает вытесняться ее участием в так называемом богословском диалоге, в так называемом свидетельстве о православии перед протестантами, как будто нельзя свидетельствовать книгами, да, и так далее. добрыми делами. А на самом деле здесь, по всей видимости, создавалась площадка для очень большого объема закулисных переговоров, содержание многих из которых, возможно, нам до сих пор неизвестно.
Вообще, эта точка зрения довольно нова, и, мне кажется, она имеет под собой очень серьезные основания, потому что, на самом деле, дорогие наши слушатели, только представить себе, что все эти экуменические контакты и так далее, мероприятия, в принципе, ведь ни к чему особенному не привели, и не стала наша церковь какой-то ведущей политической силой в те годы. А с другой стороны, и начинали мы всего почти тремя епископами, оставшимися в живых, вспомним встречу со Сталиным. Элементарно богоборческое государство могло бы избавиться от последних представителей официальной церкви. Мне кажется, по какой-то просто божественной милости церковь сохранилась в те годы, и уж никак не благодаря Сталину.
Но ведь Господь сказал, что врата ада не одолеют церкви. Например, в Албании все духовенство было загнано в лагеря, в подполье, и тем не менее там сохранилась иерархия. Я думаю, что и в России, собственно, компромисс, на который пошел митрополит Сергий, мне видится его ответным жестом на то, что советская власть официально не требовала от верующих отречения.
А могла бы потребовать.
Ну, как это делала римская власть, например, и как это, по сути дела, делал режим Энвера Ходжи в Албании, когда она закрылась от всего мира. Вот если бы действительно советская власть стала такой языческой, по сути своей, то есть инорелигиозной, тогда не было бы никакого пути, кроме полного и радикального противостояния. Поскольку же она играла роль некой светской власти, которая позволяет верующим быть верующими, хотя на практике и подвергала религию гонениям, церковь должна была оказывать ей лояльность, поскольку церковь должна быть лояльна властям придержащим.
С другой стороны, мне стал известен такой очень интересный факт от, скажем так, очевидца этого периода церковной истории, который мне об этом рассказывал. Это начало периода хрущевских гонений, когда скончался вождь всех народов. Известно, что в то время, еще после войны, церковь обрела некую свободу, хотя бы декоративную. Во всяком случае, налаживались какие-то взаимоотношения между церковью и властью. И вдруг все резко переменилось. Даже поговаривали о том, что отобранные корпуса Троице-Сергиевой лавры будут опять возвращены государству и так далее, и так далее. Это очень почувствовали на себе студенты московских духовных школ, вот, собственно, о чем я говорю. И был задан очень такой вопрос серьезный одним из моих собеседников, человеку, который имел, так сказать, прямые контакты с властимущими в политической элите того времени. Вот было объяснено, что да, новый пришел руководитель, который все-таки ставит на полное изжитие религиозных предрассудков из жизни советского государства. И вдруг потом что-то изменилось. Опять пошло потепление, и становление хрущевского режима было ознаменовано именно тем, что церковь опять вроде бы получила некую свободу. Это уже потом Никита Сергеевич кричал митрополиту Николаю Ярушевичу вон и разрывал его билет члена Совета мира, по-моему, прогоняя этого попа, он страшно ненавидел Ярушевича. Уже потом, спустя многие годы, но начало было все-таки теплым. С чем это было связано? И мой собеседник объяснил, что святейший патриарх Алексей Симанский и некая группа архиереев, в частности, митрополит Григорий Чуков, который был членом Священного Синода, и митрополит Николай Ярушевич, кто-то еще, резко обозначили свою позицию перед властью. Если начались гонения, то мы готовы пострадать за Христа, сформулировал свою позицию духовенства. Если же нет, если позиция советского государства сохраняется по-прежнему, и мы можем свободно исповедовать свою веру, то почему начались гонения? Ну, во всяком случае, власть обязана была отреагировать, и она пошла на попятную. Может быть, нам следовало все-таки довершить вот это дело, так сказать, противление злу насилием или вот обозначением этой позиции. А мы ведь потом забыли как-то об этом и опять начали сотрудничество некое с властью.
Знаете, я думаю, что советская власть, она по-своему чувствовала природу церкви. И в частности, она понимала, что если церковь окончательно лишить прав, то она уйдет в катакомбы, она не исчезнет. Собственно говоря, катакомбы благословил патриарх Тихон, и то, что в итоге катакомбное движение разложилось, я думаю, связано именно с тем, что советская власть дала церкви легальный статус. Именно поэтому катакомбное движение стало терять свое единство и из настоящего церковного движения постепенно с годами превратилось в сектантство. Конечно, здесь сыграло роль много, наверное, человеческих слабостей, и все могло бы выглядеть красивее. Но если мы помним, что даже в апостольский век проявлялись эти слабости, второе послание святого апостола Иоанна Богослова упоминает некоего Диотрефа, который занимал иерархическую должность и в то же время не принимал самого апостола, то как мы можем надеяться, чтобы в 20 веке по Рождеству Христову, когда все должно постепенно клониться к закату, эти слабости не проявлялись? Мы можем только молиться о том, чтобы мы проявляли их меньше.
И все-таки 10 лет со дня воссоединения Матери Церкви. Очень значимые даты. Вот всегда почему-то помнишь в детстве, что такое отношение к зарубежной церкви было как к хранительнице традиций, русских традиций в первую очередь, когда попадали, например, документы уже в 90-е годы в руки, скажем, вот этих скаутов, как они называли себя, соколов, зарубежники, байскауты, которые исповедовали православие и передавали традицию русской жизни там, за рубежом, юному поколению. Они насчитывали там сотни страниц, эти какие-то манускрипты, где объяснялось, что такое православие, что такое православный храм. То есть наши иммигранты, они очень серьезно относились к этому, чтобы передать традицию, передать дух Святой Руси. Это чувствуется особенно в музыке, когда хор Сергея Алексеевича Жарова передает вот это с такой тонкостью, потому что музыка как ничто может передать вот это вот наследие. Вот эти наши писатели, Шмелев, Никифоров, Волгин, да, все это наследие, оно все-таки более принадлежит, мне кажется, зарубежной церкви, чем церкви нашей, советской, скажем так, до этого воссоединения. А когда слушаешь чин православия в исполнении тех западных, скажем, хоров и протодиаконов, ведь произносился чин анафематствования всегда. У нас этого нет до сих пор. Но я слышал, что уже частично в храмах Москвы это восстановлено, или где-то в глухих, может быть, там, приходах. Но, во всяком случае, в Троице-Сергиевой Лавре этого нет и не было никогда. Кого мы сегодня боимся? Перед кем мы пытаемся показать себя более, скажем, лояльным государству? Почему? Откуда это? Неужели мы до сих пор комплексуем и чувствуем все-таки главенство старосты над приходом, а никак не священника?
Вот вы совершенно верно сказали о том, что русская зарубежная церковь всегда была символом хранительницы и носительницы вот тех дореволюционных православных традиций. Конечно, не стоит идеализировать дореволюционную Россию. Если было бы все так идеально, не случился бы и 17-й год, и Октябрьская, и Февральская революция. Но все-таки мы ведь вот на примере зарубежной церкви видим, насколько сильна и жива сила самой традиции. Это не что-то мертвое и прошедшее. Ведь посмотрите, русская зарубежная церковь дала нам еще и православных подвижников, которые были этнически нерусскими. Например, я не могу не упомянуть в связи с предстоящим юбилеем выдающегося подвижника и богослова XX века отца Серафима Роуза. Ведь как для русского православного читателя книги, статьи, записи отца Серафима Роуза, они могут показаться наследием совершенно русского подвижника. Вот если не знать, кем был и какой жизненный путь прошел отец Серафим Роуз, то может показаться, что мы имеем дело с одним из старцев, монахов русских, из Оптиной, из Лавры, из там, любого русского монастыря. Вот насколько сильна чистая, незамутненная традиция, что она захватывает даже американцев. Ведь на самом деле пример отца Серафима показывает, что даже в такой, ну, антихристианской стране, как Америка, где либерализм, рынок, вот, потребительство, что называется, возведены почти что в абсолют, что даже там американец, который вот впитал эту живую, незамутненную традицию церкви, может стать русским. И фактически мы и видим в отце Серафиме совершенно русского монаха. А то, что вы сказали, чего мы боимся сейчас, и почему у нас вот нет такого хранения традиций, свидетельства, которое было у зарубежников. Ну, во-первых, конечно, надо отметить, что для них хранение православия было главной формой русской идентичности. Для них, для русских в рассеянии, для иммигрантов уже второй, третьей волны, для них единственная связь с той Россией, которую они уже некоторые не видели, была, конечно, только в традиции православия. Мы за 20 век во многом, конечно, эту русскую идентичность растеряли. У нас по сей день идет, я бы сказал, такая гражданская война в мировоззрении. Мы делимся на советских людей, на, так сказать, представителей новой демократической России, на тех, кто имеет какие-то ностальгии там, по Российской империи. Мы не можем понять, что на самом деле главное обрести вот ту единую, так сказать, русскую историю, почувствовать, где она, вот та вечная Россия, вечная Святая Русь, которая объединяет все эти этапы истории России за 20 век. И империи, и Советского Союза, и современный этап. И объединение, воссоединение с зарубежной частью русской церкви не случайно объявляется как бы еще одним вот, преодолением гражданской войны. Потому что на самом деле вот единая история, она собирается, она обретает хотя бы в церковном своем формате вот этот единый и путь, и единую русскую идентичность. И, конечно же, вот не можем не говорить о гонениях за 20 век на церковь в Отечестве, но ведь еще немаловажным фактором вот обретения этой русской идентичности была, конечно, Великая Отечественная война. И это еще один из факторов, когда государству стало понятно, что церковный фактор со счетов сбрасывать нельзя. И именно поэтому это ощущение Родины и своей собственной земли, оно было характерно и для некоторых архиереев зарубежных, которые, несмотря на всю антипатию к большевизму, к коммунистической идеологии, не принимали нацизма и все-таки душой своей были за победу Красной Армии. Не за красную идеологию, а за именно ту Красную Армию, которая в горниле Отечественной войны родилась как российская, русская армия. И это единство, вот оно, на мой взгляд, за 20 век, вот обретение русской идентичности, оно проявилось во время войны, и вот 10 лет назад, когда мы объединились с русской зарубежной церковью. Это нити связи, связи русского человека разных этапов и эпох за 20 век. Мы должны 20 век собирать, потому что хватит уже делиться на тех, кто за декларацию митрополита Сергия и против. Хватит делиться на, так сказать, антисоветчиков оголтелых и тех, кто считает там Иосифа Виссарионовича святым. Вот. Хватит вот по поводу этого делиться. У нас единая история и, на самом деле, единая русская церковь, которая была волею Господней. Вот, прошли разные этапы, кто за рубежом, кто в Отечестве, но традиция церковная у нас одна.
Подтверждением ваших слов является недавнее интервью, которое я записал с супругой Александра Львовича Казымбека, бывшего в течение многих лет сотрудником отдела внешних церковных отношений Московского патриархата. А в прошлом Александр Львович был видным деятелем младоросов. Девизом этой организации был как раз девиз «Царь и Советы». Казалось бы, несовместимые вещи, но наши иммигранты, попавшие волею судеб за рубеж, они всячески пытались переосмыслить историю, и Россия для них была превыше всего. И именно та Россия, которая существовала сейчас и сегодня, они не призывали к свержению ныне существующего государственного строя, но, тем не менее, они верили, что Россия обязательно возродится, и все, что происходит на родине, это скорее недоразумение, чем какая-то страшная катастрофа. Все придет к своему знаменателю. Что, собственно, и произошло. Это были пророки, люди, которые положили свою жизнь на то, чтобы сохранить православие и вот эту традицию, православную традицию, прежде всего, питать самим с молоком матери и передать своим потомкам. Судьба Александра Львовича, она очень ярко изображает как бы вот эту всю связь поколений, потому что сегодня мы говорили с Сильвией Борисовной Казымбек, у нас очень многие молодые люди представляют собой такого определенного рода прослойку, которая может как бы изменить Россию полностью. Это уже новое поколение, которое не знает ни корней, ни хочет смотреть в будущее. какими-то миротворцами, они хотят глобальных перемен вообще, не только в России, но и во всем мире. А что стоит за этими глобальными переменами, мы знаем, учитывая уроки столетнего юбилея нашего первой русской смуты. Но еще такой вопрос. Вот все-таки, когда думаешь об объединении церквей, еще невольно, может быть, мое личное ощущение. Помните, когда закончилась Великая Отечественная война, генералиссимус обещал многим людям, нашим русским патриотам, скажем так, которые воевали по тем или иным причинам на стороне Гитлера, полную амнистию, и при возвращении их на родину трудоустройство и все остальное при покаянии, скажем так, надлежащем. И что произошло потом? Вот меня невольно не оставляет такая мысль, чувство какое-то, что, объединившись с нами, с Матерью Церковью, зарубежники поставили под удар, скажем так, себя очень серьезно. Это действительно было так, потому что их собратья, в кавычках или без кавычек, вот они образовали все эти расколы, они не приняли до сих пор церковь на родине. И, собственно говоря, не разочаровались ли те, кто с нами объединился?
Вы знаете, вопрос о разочаровании. Все-таки, когда возникла русская зарубежная церковь вот на знаменитом Карловацком соборе, не надо забывать, что ведь в посланиях этого собора было сказано, что смысл и цель существования вот зарубежной части русской церкви в том, чтобы в конце концов прийти к единству с церковью в Отечестве после определенных политических изменений. За десятилетия новые поколения чад русской зарубежной церкви некоторые, видимо, забыли это и считали, что да, с церковью в Советском Союзе объединяться ни в коем случае нельзя, они несут в себе вот этот вот еще там сталинский большевистский заряд, там, и продолжают дело этой декларации в 1927 году, подписанной митрополитом Сергием, но время изменилось, и получается, что для тех людей, которые получили какое-то разочарование от объединения, получается, что для них что было дороже, вот их какие-то сиюминутные, скажем так, политические, исторические предпочтения или все-таки церковное единство? Потому что, ну, не случайно, вот, например, нельзя не вспомнить знаменитую работу святителя Серафима «Русская идеология», которую он представил в 30-х годах, как раз пытаясь для иммигрантов в рассеянии, для русских в рассеянии написать определенный, что называется, идеал устройства власти в Отечестве. Многие тогда отнеслись к этому труду как к утопическому. Но о чем писал святитель? О том, что, во-первых, церкви не все равно, какая политическая власть находится в стране, и что идеалом, нормативом для церкви все-таки является Богом установленная монархия. И очень важно, он там отмечал, что, конечно, станут меня осуждать за вот эти вот утопии, но ведь Господь посылает власть согласно духовному устроению народа. И кто знает, писал владыка, что как изменится народ, русский народ, и что, может быть, он станет достоин когда-нибудь и православного царя. Незадолго до подписания акта о каноническом общении в нашей церкви был разработан документ «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». И там, в частности, было сказано об отношении к политической власти. Русская Православная Церковь там сохраняет лояльность властям и прочее, но всегда надеется на то, я сейчас это, конечно, не цитирую дословно, но передаю смысл, надеется на более нравственно высокую форму правления, которой будет достоин народ. То есть, в принципе, идеал, монархический идеал, о котором писал владыка Серафим в своей русской идеологии, вот эти якобы утопические взгляды были зафиксированы даже в нашем официальном документе. И, конечно же, сейчас те, кто объединились из зарубежных с нами, они ведь видят, что все-таки Россия сегодня при всех своих проблемах, она в определенном смысле возрождается. и возрождается в том числе еще и в этом осознании идеала политической власти. Посмотрите, в связи со столетием революции и вот в следующем году столетия трагических событий убийства царской семьи, как возрастает роль в общественном сознании монархии, последнего царя и вообще вот этого монархического идеала. Поэтому я думаю, что те, кто разочаровались в объединении двух частей Русской Православной Церкви, они просто немножко отстали от истории и живут в своем придуманном мире. Хотя я вот, если говорить о разочарованиях, то я могу сказать, что некоторые уже чада церкви в Отечестве могут испытывать определенные разочарования в смысле того, что вот мне бы, например, очень бы хотелось, чтобы наследие, богословское наследие русской зарубежной церкви было более востребовано, например, в нашем духовном образовании. Потому что вспоминаю, когда я еще учился в Свято-Тихоновском университете, я писал какое-то сочинение, даже не курсовую работу, и цитировал там доклад владыки Серафима об экуменизме. Мне тогда недвусмысленно сказали, что ну что ты вот, цитируешь, что, ну это разве богослов? Ну разве там, ну это маргинальное мнение.
Как относится у нас к трудам отца Александра Шмемана или протопреседателя да, Михаила Помазанского?
Это, да. Вот, но вот время-то идет, время проходит, и святитель Серафим уже канонизирован. И к наследию Джордановильской школы обращаются, мало, но обращаются. И поэтому, конечно, бы хотелось, чтобы это все было активно. Вот это заряд традиционализма православного, который не иссяк, и которым живет русская зарубежная церковь, он должен быть у нас востребован. Единственное, может быть, сожаление, что эти процессы идут не так быстро, как хотелось бы. И вот, конечно, проблема, связанная с разным отношением к экуменизму у нас и в РПЦЗ.
Я бы по-другому ответил на ваш вопрос. Я не разделяю оптимизма отца Ильи. Я не считаю, что Россия возрождается. Я думаю, что она сохраняет шанс на возрождение. Но то, что сейчас у нас продолжает быть после 91-го года, достаточно посмотреть даже на демографическую динамику. Россия в ненормальном историческом состоянии находится. Она представляет собой лишь часть исторической России сейчас, даже территориально. И это очень остро чувствуется. Это чувствуется и в разделении народа, и чувствуется в тех процессах, которые идут. В частности, может быть, отец Илья этого не замечает, потому что он сейчас не в церковном образовании, а он священнослужитель. Я, работая с образованием, вижу, что процессы обмерщения, я бы даже сказал, разложения церковного образования, они ускоряются. И если до революции русская духовная школа пыталась и успешно пыталась, хотя ее тоже, конечно, не следует идеализировать, но никого не следует идеализировать, но она успешно пыталась создавать противовес западной критической школе, в то время в основном протестантской, сейчас уже можно говорить, что и католическая наука практически полностью встала на этот путь. С католиками тогда была полемика по другим вопросам, чем была бы сейчас, я думаю, во многом. То сейчас, кроме отдельных каких-то лиц, такие попытки даже не предпринимаются. Даже не осознан вопрос о том, что то громадное наследие, накопленное западной церковной наукой, я имею в виду инославной, за 20 век, оно должно быть не реципировано русской церковной наукой, а переосмыслено и переосмыслено критически. Поэтому у меня очень тревожное отношение к настоящему времени, и я как раз рассматривал бы наше объединение, вернее, воссоединение русской церкви с чисто церковной точки зрения. Это взаимное признание. Оно должно было наступить, действительно, и оно не должно подчиняться было никакой исторической динамике, ни тому, хорошо ли у нас сейчас на дворе или плохо. Просто каждая сторона должна была переосмыслить свои ошибки. Когда кто-то из зарубежных архиереев с восторгом благословлял американские войска, направлявшиеся во Вьетнам, не разобравшись толком, имеет ли эта война с коммунистами хоть какое-то христианское значение. Я думаю, что они делали нечто гораздо более легкомысленное, нежели декларация митрополита Серки. Поэтому и та, и другая сторона должны были признать, что обвинения, периодически возводившиеся друг на друга, они имели политический, исторический, но ни в коем случае не догматический, не канонический характер. И вот это признание, оно, естественно, вело к объединению, поскольку это единая церковь одного народа. Как мы можем быть разделены? А вот свидетельствует ли это объединение о том, что идет ударными темпами возрождение России? Я, к сожалению, в этом далеко не уверен. Я пока вижу косметические поновления, а не возрождение. Касательно образования, хочется еще отметить вот в качестве симптома, ярчайшего симптома, переход церковного образования на Болонскую систему. И когда я спросил однажды одного из архитекторов этого проекта, он священнослужитель, кстати сказать, но не буду называть имен, зачем нам это нужно, то он откровенно мне сказал, для того, чтобы нас принимали за границей, чтобы нам давали гранты. А ведь гранты никогда не даются просто так. И мне кажется, это тоже очень важно.
К сожалению, заканчивается время нашей беседы, и сегодня наша запись состоялась в канун очень значимого дня. Завтра Святая Церковь совершает память собора новомучеников и исповедников российских в Бутово пострадавших. Мы не должны забывать о том, что прославлен государь, император Николай II со всей его венценосной семьей был прежде в зарубежной церкви. И долго еще прятали наши соотечественники простые литографии государя и его детей от глаз посторонних, скажем так, боясь быть привлеченными органами специальными. Даже эти фотографии были неугодны режиму, не говоря уже о более серьезных вещах. Были прославлены новомученики в 2000 году во главе с государем и его семьей. И вот эти новомученики в Бутово, мне кажется, они должны все-таки напоминать нам о том, какие страшные испытания были связаны с самоидентификацией церкви, если можно так выразиться, в страшные 20-е, 30-е годы прошлого века. И неужели сегодня мы этот подвиг их предадим, не будем достойны вот этого высокого подвига наших отцов и дедов, который все-таки каждый, может быть, в личном плане победил врага, может быть, какого-то личного великого инквизитора, говоря словами Достоевского, и принял смерть за Христа. От нас сегодня не требуется таких жертв, но наши жертвы могут быть более значимыми для, может быть, будущего нашей церкви, если мы в каких-то вопросах будем принципиальными. А сегодня все меньше людей, которые готовы идти на принцип ради церковных вопросов. И вот, как вы сказали, Илья Сергеевич, об обмерщении церкви, те очень серьезные симптомы, которые позволяют нам говорить о, скажем пока мягко, самоуправстве местных священников, может быть, в приходах, каких-то архиереев, которые позволяют себе некоторые вещи, несовместимые с церковной дисциплиной, они все-таки постепенно раскачивают общее тело церкви. И ситуация порой до боли напоминает ситуацию 100 лет тому назад. Сегодня социальные сети пестрят буквально обилием такого материала, который вопиет, и буквально искры будет достаточно, чтобы ситуация повторилась в точности, как в 17 году. Очень многие говорят о клирикализации современного нашего российского светского общества. Да уж какая там клирикализация. В основном церковь сегодня – это для непонимающих какой-то параллельной власти институт, а для нас, людей церковных, часто это больная мать. И я вспоминаю слова одного из исповедников 20-го столетия, церковного писателя Сергея Иосифовича Фуделя, который приводил в одном из своих рассказов слова какой-то подвижницы, мирянки или монахини, я не помню. «Оставайся в церкви до тех пор, пока там совершается богослужение. Пусть даже ты один стоишь в пустом храме, если там совершается богослужение и приносится бескровная жертва, ты обязан быть в церкви». Порой очень тяжело находиться сегодня в церкви, в рядах своих, так сказать, собратьев, и, видя то, что происходит, оставаться спокойным. Но Господь сказал: «Не бойся, малое стадо». Я думаю, каждый из нас, людей церковных, должен быть на своем месте более принципиальным, более серьезно относящимся к тому, что он видит. И новомученики, исповедники российские, пострадавшие, в частности, в Бутово, а там пострадало очень много людей выдающихся, практически наших современников. За что их убивали? За твердость в вере. За то, чего так не хватает нам сегодняшним.
Я хочу сказать, что, конечно, я отнюдь не благодушно так взираю и на ситуацию в государстве, и в церкви. Вот по некоторым моим по публикациям и выступлениям как раз возникает обратное совершенно восприятие, что я только в основном в черном свете и вижу, но действительно те проблемы касаемо образования, это только вот стоит об этом начать говорить, и там столько язв и проблем открывается. И мы в свое время, наш центр проводил конференцию, посвященную проблемам духовного образования, и мы обсуждали все эти вопросы. Обмерщение – это проблема, о которой как раз вот с огромной болью еще 30 лет назад писал вот, упоминаемый мной отец Серафим Роуз, вот, таких людей. Он как раз имел очень длительную полемику с Александром Шмеманом и вот эта вот школа, которая стояла за американской автономной церковью. Таких людей отец Серафим Роуз называл миролюбцами. Вот как раз тех, кто вопреки слову апостола Иоанна Богослова любит мир сей. Действительно, вот именно это миролюбие и мироприятие, оно и приносит все те скверные и беззакония, которые царят в современной церковной жизни. Но вот единственное, так сказать, положительное, что я вижу за последние как раз десятилетия, что я считаю, пускай, может быть, в историческом масштабе сейчас это еще очень такое незначительное событие, но все-таки это событие определенного возрождения. Это вот тот юбилей объединения нас и зарубежной церкви. И поэтому я пользуюсь возможностью. Я хочу сказать, что наш аналитический центр Святого Василия Великого в связи с этим юбилеем, который, к сожалению, как-то не особо еще отмечается ни на государственном уровне, ни на общецерковном, наш центр 18 мая организовывает конференцию, посвященную десятилетию подписания акта о каноническом общении между Русской Православной Церковью и Русской Православной Церковью за границей. Мы будем обсуждать смысл, итоги и перспективы этого события. Конференция организовывается совместно с Обществом развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел». Известный историк и политолог Леонид Петрович Решетников курирует эту конференцию. Она будет проходить в обществе «Двуглавый орел» в Москве по адресу улица Яузская, дом 6, офис 318. В 15 часов, и мы очень хотим, чтобы тот, может быть, маленький, но вклад, который эта конференция внесет в осмысление этого события, на самом деле привело к тому, чтобы вот эта твердость, принципиальность и противление духу века сего как раз и возгревалось в церкви. Потому что, действительно, как сказал преподобный Макарий Великий, у христианина свой мир, свой образ жизни и свой ум, а у мира другой. И мы должны не приспосабляться к миру, а его просвещать, освещать и воцерковлять. Вот это тот залог, который оставлен нам вот этим воссоединением, прошедшим 10 лет назад.
Мне практически нечего добавить к сказанному отцом Ильей, тем более после анонса конференции. Только одна еще мысль, которая мне пришла в голову. Славянофилы в середине XIX века отмечали, что раскол русского общества начался с культурных реформ Петра. И Хомяков Алексей Степанович, он пророчески писал о том, что если дворянство не вернется к своему народу, осознав свой долг перед страной и свою культурную миссию, то тогда это возвращение с демографической точки зрения, оно все равно произойдет, но через большую кровь. Именно так и произошло. У многих оставшихся в Советском Союзе есть дворянские корни и все прочие, крестьянские, рабочие и так далее. А вот в некотором чистом виде эта дореволюционная культура была вытеснена за границу. И воссоединение русской церкви – это во многом преодоление того самого раскола, который начался еще в начале XVIII века. Поэтому сейчас от хранителей этой дореволюционной русской культуры мы ждем их вклада в нашу культуру и в наше общество.
Я благодарю своих собеседников и напомню, что сегодня мы говорили о 10-летнем юбилее воссоединения Матери Церкви. В 2007 году был подписан документ между предстоятелями нашей церкви, Святейшим Патриархом Алексеем II, и предстоятелем Русской Зарубежной Церкви, Блаженнейшим Митрополитом Лавром. Благодарю наших гостей и жду вопросов, как всегда, в электронном виде или же письменно на адрес радио Радонеж1@Яндекс.ру или 115-326, улица Пятницкая, 25, радио Радонеж. Напомню, сегодня со мной беседовали в студии старший аналитик Центра святителя Василия Великого, диакон Илья Маслов, и старший преподаватель Философского факультета Московского государственного университета и Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского Богословского университета Вивюрка Илья Сергеевич. Благодарю всех. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.